Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас попробуем устроить подробный разбор той торговой войны, которая провозглашена между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Рассмотрим это с экономической точки зрения. И с нами сегодня политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый день.
Ну и мы свяжемся чуть позже с директором Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олегом Буклемишевым, но начнем как раз с Владимиром Ильичем. Что для вас вот то объявление торговой войны, которое опубликовал накануне премьер-министр Российской Федерации?
Я бы не назвал это торговой войной. Собственно, учитывая объемы торговли Соединенных Штатов с Россией, они настолько минимальны, что это не торговая война. Я думаю, что это естественный результат того вектора развития событий, который был выбран несколько лет назад и который сейчас реализуется. Мы сейчас ближе к началу этого пути, отношения будут деградировать и дальше. Сейчас они еще как бы достаточно хорошие, они будут гораздо хуже.
Куда уж хуже.
Дистанция огромного размера.
Но если говорить о торговой войне, напрямую мы, возможно, и не взаимодействуем с Соединенными Штатами, но через какие-то страны это взаимодействие идет постоянно. Взять ту же самую Европу, взять те же самые энергоресурсы, и получается поле битвы, вот оно.
Они же не ввели пока санкции.
В каком смысле?
Европейцы не ввели санкции.
Европейцы нет, но их затронут американские санкции.
Вот и вопрос. Если Западная Европа и Евросоюз вообще не субъектны, то зачем же мы пытаемся с ними находить общий язык по экономическим вопросам? Ну, зачем мы начинаем строить «Северный поток-2», если мы догадываемся, что его могут не дать построить?
Как на любом рынке, есть производитель, есть потребитель. В данном случае они выступают как потребители.
Есть политические риски. И есть риски того, что против нас будут играть нашим же газом.
А где их нет? Покажите ту точку на планете Земля.
Это слишком большой риск. Устраивать бесперебойные поставки энергоносителей по дешевым ценам в Европу, которая враждебно относится к России, это слишком большой риск.
Если мы говорим о том, что в политике нет друзей, можно ли говорить о том, что в политике есть враги?
Да, я считаю, что Запад, как коллективный субстрат, исторически является, конечно, врагом России.
Какие основания? Ну, если мы вспомним тот же Союз Советских Социалистических Республик, империю зла, торговля-то велась.
Очень ограничена, из нее были исключены все товары, которые могут быть признаны стратегическими. У России, Советского Союза не было доступа к новым технологиям, у Советского Союза не было возможности покупать собственность на территории этих стран. Это настолько все было ограничено, что нельзя говорить о том, что торговля велась. Торговля, конечно, велась, но она была очень ограниченной и не затрагивала сфер, которые были чувствительны для одной и другой стороны.
Так вот, если мы говорим о том, что мы ввязываемся в эту торговую войну, как она может выглядеть вообще?
А мы не ввязываемся в эту торговую войну.
Позвольте, я еще раз напомню просто слова Дмитрия Анатольевича Медведева.
Дмитрий Анатольевич Медведев – это не авторитет в данном случае.
Это премьер-министр Российской Федерации, глава правительства.
Он считает, что торговая война идет. А я считаю, что это не торговая война. Это мое мнение. Я считаю, что он может называть это торговой войной. А на мой взгляд, это продолжение политики, которая затрагивает экономику. Вот все.
Хорошо, но если мы говорим о деградации, то мы должны ожидать чего-то в дальнейшем. Вот чего ждете вы?
Я жду еще больше деградации.
Это в чем будет выражаться просто?
Она будет выражаться в попытке сдерживать Россию и политически, и военно, и экономически. Во всех направлениях.
Давайте попробуем провести линию фронта тогда.
Линия фронта, к сожалению, нам неизвестна. Я думаю, что линия фронта, собственно, сегодня пролегает как-то не печально по восточным регионам Украины, но я бы, конечно, хотел, чтобы линии фронта хотя бы в выраженном виде не было, но вполне возможно, что нам ее предложат. Может быть и это.
Напомню, с нами Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. И сейчас с нами на связь выходит директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Олег Витальевич, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Олег Витальевич, итак, слова Дмитрия Медведева, премьер-министра Российской Федерации. России объявлена полноценная торговая война. Довольно громкое заявление. Что это означает для вас?
Ну, для меня это заявление само по себе ничего не означает, ровно потому что торговая война, она произошла не вчера, и не когда это был подписан указанный закон, не даже раньше этого все не происходило. Торговая война – это некая ситуация, когда вы ввязываетесь в конфликт на тех или иных внешнеэкономических рынках с равным для вас противником. В данном случае ни о каком равенстве речи идти не может, поскольку Российская Федерация чисто по размеру своей экономики довольно сильно уступает противоборствующей коалиции, поэтому это не война, это как-то иным словом должно называться.
Хорошо, но можно привести, опять же, исторические аналогии. Был Вьетнам, были Соединенные Штаты Америки. Ну, так или иначе, там война велась, несмотря на разницу в весовых категориях. Поэтому если мы сейчас попробуем экстраполировать ту ситуацию на нашу и говорить о некой торговой войне, о неком торговом противостоянии, то что это может означать для нашей экономики?
В данном случае я вернусь на полшага назад. В данном случае торговая война, поскольку вы привели аналогию с Вьетнамом, или вот этот конфликт, внешнеэкономический конфликт, или те санкции, которые введены, они являются как бы продолжением или другой фазы войны горячей. Это замещение. Это в любом случае замещение военных мер, которые никому в этой ситуации применять не хочется. Поэтому в данном случае то, что это война торговая, если пользоваться той же терминологией, этому можно только порадоваться. А с последствиями для нашей экономики, опять же, повторю, ничего нового по сравнению с предыдущими волнами санкций данный закон, уже вступивший в силу, ничего нового для нас не сулит, с моей точки зрения.
Пока не сулит, но дальше, вот по мнению Владимира Брутера, который сейчас с нами в студии, ситуация будет только деградировать. Это означает, что мы в начале пути, дальше будет только хуже. Так вот, к чему вы бы готовились?
Ну, к чему я бы готовился? Я бы готовился к тому, что в первую очередь, перед тем, как вы принимаете какие-то внешнеполитические или внутриполитические решения, ну, надо, наверное, подумать головой и понимать, к чему эти ваши решения приведут. Вот, собственно, и все. И это никак не связано ни с санкциями, ни с чем-то еще. Просто всегда перед тем, как принимать какие-то решения, надо думать головой.
Ну, я так полагаю, что долго думали и вот, наконец, решили. И поэтому артикулировали, что да, сейчас полноценная торговая война. Мы сейчас поэтому и задаемся вопросом, если это уже официально признают, если это артикулируют, если нечто подобное происходило, не знаю, в 2007 году во время мюнхенской речи Путина, и дальше мы наблюдали определенные последствия, то сейчас тоже должно что-то последовать. Как-то события развиваться должны. Как? В какую сторону? Что будет происходить в Российской Федерации? И так далее.
С моей точки зрения, события могут развиваться по самым разным коридорам. Точно так же, как это было неясно в момент введения в действие первой волны санкций в марте, по-моему, 2014 года. Тогда было понятно, что это, если вот эта линия эскалации будет продолжена, то продолжится и линия санкций. Поэтому эскалация в Восточной Украине, сбитый малайзийский Боинг и, наконец, вот те меры, которые введены в действие в качестве реакции на как утверждается, вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах, вот это все продолжение той же самой линии, хотя, конечно, выбор, как мне представляется, у российской стороны тоже был.
Если мы идем по пути эскалации, каковы наши ресурсы? У нас есть вообще сильные стороны, где мы можем чувствовать себя в какой-то безопасности?
Если вот такими темпами мы идем, у нас никакой сильной стороны нет, мы можем только грозить и отморозить уши на зло бабушке или соседу. В данном случае я подозреваю, что вот силы настолько неравны. Вот наша экономика и экономики тех стран, которые находятся по другую сторону вот этих торговых и внешнеэкономических баррикад, они соотносятся, ну, примерно так, 15 раз по размеру, да? Поэтому тут можно разными фантазиями заниматься о том, как мы отомстим, как мы покажем, но на самом деле ресурсов не очень много.
Это Олег Букремишев. Сейчас обращаюсь к Владимиру Брутеру. Владимир Ильич, а вообще можно рассматривать Соединенные Штаты Америки, Европу, некий такой западный цивилизационный мир, мы так привыкли на них смотреть в целом, как нечто единое целое, что они с нами конкурируют, а мы с ними как будто бы конкурируем? Или все-таки у всех свои задачи, свои цели, поэтому как единое нечто целое их рассматривать нельзя?
В военном смысле, в военно-стратегическом можно, в экономическом, наверное, интересы разнятся. Что касается конкуренции, Запад не конкурирует с Россией. Господин Беклемишев сказал, что разница в экономиках 15 к 1, ну, какая тут конкуренция? А что касается России, она никогда не собиралась конкурировать в экономике с Западом, а наоборот, она пыталась встроиться в западную экономическую систему. Поэтому говорить о том, что кто-то с кем-то хотел конкурировать, кто-то в России, кто-то предполагал, что...
Хорошо, пример Украины – это что? Это не вопрос конкуренции за украинский рынок? Конкуренции
нет,
разве
конечно,
не было?
Нет, конечно, украинский рынок никого не интересует. Ни Запад, ни Россию.
Уже, наверное, нет.
И тогда не интересовал.
А что, ради чего тогда все?
Ради сдерживания России, конечно. Россия не может становиться сильнее. Это догмат Запада, один из основных.
Точно так же... Это конкуренция или нет?
Нет, тогда просто уточню. Это не конкуренция, это догмат.
Так.
Это догмат. Все враги потенциальные, хотя бы, которые становятся сильнее, заслуживают сдерживания, по крайней мере. Если они не понимают, они заслуживают еще большего сдерживания. Если они не понимают до конца, тогда есть вопросы, заслуживают ли они права на жизнь.
Это Владимир Брутер, сейчас обращаюсь к Олегу Буклемишеву. Олег Витальевич, а как вы на развивающиеся события смотрите? Солидарны с Владимиром Ильичем?
На какую часть развивающихся событий?
Ты смотрите, ну солидарны с Владимиром Ильичем или нет?
Нет, категорически не солидарен. Я подозреваю, что ставить цели конкурировать с нами ни в экономическом, ни в военном плане ни у кого нет. Просто есть в мире державы предсказуемые, а есть державы непредсказуемые. И за последние 10 лет Россия очень сильно сместилась в зону непредсказуемости, а непредсказуемости все боятся.
Да, отсюда... Сместилась или сместили, ну, знаете, присвоили титул непредсказуемое, все.
Ну, с точки зрения поведения, с точки зрения соблюдения договоренностей, в том числе писанных пером международных договоренностей, вот Россия вывалилась вот из этой зоны предсказуемости, причем не столько по мнению Соединенных Штатов, но и с точки зрения даже тех наших партнеров, которые долгие годы изображали понимание нашим действиям и нашему поведению. Я, честно говоря, никогда не ожидал, что и Демократическая и Республиканская партия Соединенных Штатов могут оказаться настолько едины при голосовании по этому законопроекту. Я не ожидал, что Германия окажется настолько едина при согласовании санкционного режима и так далее. Это мы сделали их такими. Это не нужно изобретать, что сидит какой-то враг, и враг нас вечно не любит. Это совершенно не так.
Что касается Германии, что касается того, что сейчас происходит в Европе, ну, там разные голоса, там разноголосица, можно вспомнить того же министра
иностранных... Разноголосица, да, но когда вы видите голосование в парламенте, когда вы видите высказывания политических партий, не остается сомнения, и когда в Европе, ну, не Соединенные Штаты выкручивают европейцам руки, чтобы все... члены Евросоюза единогласно, консенсусно продлевали каждые полгода российские санкции. Никакого ресурса Америки на это не хватит. Это мы их в этом убедили.
Это Олег Буклемишев, Владимир Брутов. Господин Буклемишев не очень хорошо разбирается в европейской политике и совершенно не представляет, как принимаются такие решения. Это, кстати, очень плохо. А что касается...
Просто поясните тогда, если вы подвергли критике вашего оппонента, можете пояснить, почему.
Для этого необходимо минут 15, по крайней мере. Я думаю, что у нас просто такого времени нет. Если говорить о единстве разности позиции в Европе, то мы видим, что позиция Габриэля и позиция Меркель очень сильно разнятся. Для этого не нужно иметь ученую степень, читать газеты, достаточно посмотреть 3 минуты телевизор, и он скажет правду в этом случае. Вопрос в том, что раскол западноевропейской элиты, раскол германской элиты очень сильно угрожает самому субъекту, которым является Германия, скажем так.
Если... Германия именно или Европейскому Союзу целиком?
Ну, Германию как лидера Европейского Союза, Германию как центра Европейского Союза, Германию, как, которая принимает очень часто решения от имени Европейского Союза, а потом убеждает остальных с ними согласиться. Это варианты, которые мы можем анализировать отдельно. Я повторяю, это очень сложная тема, которую затрагивать в радиоэфире, наверное, излишне, потому что для этого нужно внимательно изучать внутригерманскую политику. А что касается единства Евросоюза, Евросоюз никогда не был по этому поводу един. Венгрия, Австрия, Словакия, Италия выступают против санкций, выступают очень решительно. Вопрос в том, каким образом себя вести, нарушать единство Евросоюза как таковое, разламывать Евросоюз по этому вопросу. Но это не актуальный вопрос. Более того, он и для России не актуален, потому что если Евросоюз развалится на этом месте, то это скорее проблема для России, чем выигрыш. Это настолько сложный вопрос, что если бы на него существовал правильный ответ, это было бы просто замечательно. Вопрос в том, что правильного ответа не существует, а вектор выбран. Вы просто едете, и у вас нет возможности на ходу думать и на ходу менять ситуацию как таковую.
А измените вектор.
Вектор меняется не нами. Вектор уже задан, и он задан, я
не,
думаю...
Не нами, мы объектны в данном контексте.
В каком-то смысле мы недостаточно субъектны, а в каком-то смысле мы вынуждены реагировать. Да? А вот простая ситуация с дачами, да?
Да.
Полгода давали срок. То есть Россия сознательно давала срок новой администрации на то, чтобы решить эту проблему. И ничего не получила, и ничего не могла получить в этой ситуации. Эта реакция не потому, что Путин хотел позлить еще раз Трампа, а просто потому, что даже ограниченная российская субъектность предполагает необходимость реагировать. Если не будет реакции, значит давление будет просто еще сильнее.
Это Владимир Брутер. Олег Витальевич, есть что добавить?
Ну, после того, как мне сказали, что я ничего не понимаю в европейской политике, наверное, мне добавить практически нечего, потому что это настолько сложные материи, что мне, наверное, с моим образованием сложно у них разбираться.
Олег Витальевич, конкретно хотелось бы услышать по санкциям, которые были введены Соединенными Штатами Америки, а что они означают вообще для российской экономики, потому что об этом мы еще практически не говорили.
Для российской экономики принципиально нового ничего не произошло. Произошла лишь одна штука, но она происходит уже достаточно давно, с первой стадии введения тех же самых санкций. Жить с этими санкциями, как показывает пример российской экономики, можно. Экономика наша, она очень хорошо приспосабливается к самому жестокому внешнему и внутреннему негативу, но развиваться в этих условиях категорически сложно. И вот это, мне кажется, основной пафос того, что происходит сегодня с российской экономикой и того, что будет происходить с ней в ближайшие месяцы, потому что те надежды на восстановление, на возобновление инвестиционного цикла, когда в экономику вновь пойдут средства частных инвесторов, эти надежды, на мой взгляд, останутся неоправданными по той простой причине, что на этом рынке торгуется в первую очередь оптимизм. Оптимизм, связанный с новыми рынками, новым спросом, новыми технологиями, Нас последовательно отсекли сначала от части этого оптимизма, потом от другой части, потом от технологий, потом мы сами стали изобретать какие-то странные контрсанкции, ударившие не по зарубежным партнерам скорее, а по собственному населению, потому что все потребители стали платить дороже за продукты питания, которые раньше получали от импортных источников. То есть вот резюмирую, я бы хотел сказать, что в нынешней ситуации самое главное – это понять, в чем будущие источники развития российской экономики и как ей двигаться вот в это самое будущее, как восстанавливать доверие у собственных внутренних инвесторов в первую очередь, уже во вторую очередь у иностранных, как восстанавливать технологический баланс, как не отстать международной конкуренции. Вот это те вопросы, на которые сегодняшнего ни у правительства, ни у Кремля ответов нет.
Кстати, вы упомянули оптимизм, который лучше всего продается. А кто может похвастать сегодня вот этим товаром? Кто? Соединенные Штаты Америки, которые все больше пытаются замкнуться на себе. Китай, которому тоже грозят определенные санкции. Европа, где тоже вопросов очень много возникает. Так кто сегодня торгует оптимизмом?
Торгуют оптимизмом сегодня те страны, в которых продолжается, несмотря ни на что, быстрый экономический рост. Что бы ни происходило в Китае, эта страна по-прежнему, экономика ее продолжает расти почти на 7% ежегодно. Что бы ни происходило в Соединенных Штатах, я только что беседовал с другим средством массовой информации, там как раз говорили об избыточном оптимизме, который охватывает инвесторов в связи с так называемым сектором новых технологий, в связи с Apple, Tesla и другими именами, которые находятся, ну, скажем так, на передовом крае технологического и экономического развития. Вот оптимизм находится именно там. Оптимизма нет ни в закрытости, оптимизма нет ни в стагнирующих частях света, оптимизма нет там, где государство пытается регулировать все и вся, вот там оптимизма, конечно, нет.
Это Олег Буклемишев, Владимир Ильич. Есть что добавить?
К чему? К тому, что оптимизма нет, ну, собственно говоря, оптимизма не было и до санкций, я так понимаю, по отношению к российской экономике. Вообще российская экономика за эти 25 лет не показала каких-то выдающихся достижений, кроме торговли энергоносителями. Собственно,
Это не так. Это категорически не так.
Это категорически так. Очень сложно предположить, что Россия научилась продавать на внешних рынках. Может, перечислите быстренько?
Я Олег перечислю Витальевич, вам то, что российская экономика с 99 по 2008 год росла темпами, ну, примерно приближенными к целевым для...
Я вам не этот вопрос задал.
А я сейчас отвечу вам и на тот вопрос. Потому что российская экономика начала расти не при ценах на нефть 100, когда она действительно вошла вот в эту стадию общей эйфории, а при ценах на нефть значительно меньших, когда начался развиваться и средний и малый бизнес, когда двигалось предпринимательство. А сейчас, конечно, вы имеете Роснефть, Газпром, и больше ничего в экономике, строго говоря, не осталось. Все вытоптано. А если вытоптано, предпринимательство не осталось, то так, собственно, мы и будем производить нефть и газ. Ничего удивительного в этом нет.
Ну, вы так и не ответили на мой вопрос.
Я отвечаю на ваш вопрос.
Нет, вы не ответили, пытались. Я спрашиваю, что Россия с 99 до 2008 года научилась продавать на внешних рынках?
С 99 по 2008 год Россия постепенно выкарабкивалась из того советского кризиса, который, кстати, был вызван отчасти...
Вы опять не ответили на мой вопрос.
...противостоянием всему миру, милитаризации сознания и всему такому прочему.
Владимир Ильич, сегодня если я правильно понял...
об этом сказать не можем.
Если я правильно понял Олег Витальевич, Владимир Ильич, он говорил о том, что это вот продажа энергоресурсов позволяла, успешная продажа, развивать в том числе и российскую экономику, другие отрасли. А сейчас и такой возможности нет. Это не означает, что мы что-то научились продавать. Мы, по крайней мере, учились делать в этот момент.
Учились
что?
Развивать
его. Да.
Это правда.
Что?
Что угодно.
Достижения. Я хочу достижений, я хочу их список.
Не успели как раз.
В таком случае нет предмета для беседы. Понимаете, разговоры о том, что российская экономика начала расти, когда цена на нефть была относительно небольшой и росла до того момента, пока она стала большой, а потом стала падать, когда цена на нефть стала маленькой, я уже слышал с детства. И слышал, что это и стало одним из главных элементов кризиса советской экономической системы. Вопрос в том, что если ты об этом знаешь, значит, нужно что-то предпринимать. Если ты не знаешь, что предпринять, значит, действительно ситуация очень сложная. Возможно, российские власти сделали очень мало для того, чтобы эту ситуацию понять. Вопрос в том, что и другие сделали тоже очень мало, потому что нынешняя российская власть не всегда была у власти.
Смотрите, я сейчас обращаюсь прежде всего к Олегу Витальевичу. Олег Витальевич, если позволите, просто мы с вами договорились, что до половины мы с вами в эфире, но если у вас есть возможность, чтобы не оставлять ответа, все, тогда мы продолжим диалог уже после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас у нас подробный разбор новой реальности, если хотите, экономической, политической, после того, что провозгласил премьер-министр Дмитрий Медведев. Я просто напомню, о чем он написал в социальной сети Facebook по-русски и по-английски. Во-первых, надежд на улучшение наших отношений с новой американской администрацией конец. Во-вторых, Россия объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Ну и далее по тексту, здесь целая страница, просто вам начало прочитал. Я напомню, с нами сегодня политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер и директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, который с нами по скайпу. Олег Витальевич, сейчас к вам возвращаемся, просто вы обещали ответить Владимиру Ильичу, пожалуйста.
Закон развития современной экономики, к сожалению или к счастью, совершенно непреложный. Если вы выстраиваете монопольную структуру, опирающуюся на госкорпорации, на подавление частного бизнеса, то никакого иного результата, кроме как торможения экономики и сворачивания инвестиционной деятельности, вы, конечно, в итоге получить не можете. Я подозреваю, что это ровно то, что случилось с нашей экономикой, потому что после 10 лет беспрецедентно вообще в российской истории, и в советской, и в российской, и даже дореволюционной истории, 10 лет непрерывного роста, в российской экономике такого динамичного никогда не было. И мы имели возможность оседлать эту волну и проводить правильную экономическую политику с тем, чтобы у нас сегодня действительно появлялись бы новые Теслы и какие-то свои технологические задумки реализовывались и превращались бы в коммерческие разработки. К сожалению, этого не произошло. К сожалению, были приняты неверные решения о том, что у нас достаточно нефтегазовых денег, и мы эти нефтегазовые деньги будем перераспределять так, как вот нам понравится, запускать новые проекты, помогать госкомпаниям. И вот то, что случилось, то случилось.
Я просто уточню, Олег Витальевич, 10 лет для того, чтобы создать свои Теслы, айфоны и все остальное, не маловато ли?
Как правило, 10 лет могло бы хватить, если бы не к концу вот этого цикла, который наступил в 2008 году, совпав с глобальным финансовым кризисом, если бы к концу этого периода у нас проводилась верная экономическая политика, я думаю, что ничего такого с нами на сегодняшний момент не произошло. А все вот эти большие государственные стройки, они дали краткосрочный импульс, экономика вдохнула, но на сегодняшний момент настроение среди предпринимателей примерно одинаковые, что ничего здесь не получится, и санкции лишь усугубляют это настроение. Вот с чем приходится иметь дело. И как с этим работать, для меня, честно говоря, загадка. Я не завидую.
Вы экономист, вам виднее просто, как с этим работать. Такое ощущение, что с этим вообще невозможно жить. О чем говорить?
Жить с этим можно. Развиваться нельзя. Жить можно.
Это Олег Буклемишев, Владимир Брутер.
У меня такое впечатление, что Теслы уже были где-то на подходе. Но тут пришла, как бы поменялась власть. В 2008 году Медведев стал президентом, и все Теслы обрушились в один момент. И нечего стало делать в России.
Я просто плохо вас читаю пока, Владимир Ильич. Я не понимаю, это ирония, сарказм?
Это сарказм. Ну, вообще предполагать такие вещи, это, ну, я не знаю. Ну, конечно, российская экономика не реформирована, недореформирована. ликвидированная, приватизация прошла неправильно, принципы, которые были заложены молодыми реформаторами, были совершенно никуда не годными. Когда пошла конъюнктура на нефть, все пошло очень быстро и хорошо, и никто не мог остановиться. Ну, это совершенно понятно.
Видите ли, в чем тонкость? Сейчас мы опять обсуждаем прошлое.
Совершенно верно. Я вообще считаю, что это совершенно ненужная для этой передачи тема. Да. Она вообще, это вообще не тема передачи.
А я про будущее. Например, премьер-министр, глава правительства Российской Федерации говорит, нам ближайшие десятилетия жить под санкциями, которые будут гораздо жестче, чем закон там Джексона Вейника и их поправки. И поэтому, ну вот она, такова реальность, давайте с этим как-то...
Да, и россияне будут жить беднее, чем сейчас, безусловно. И у меня в этом нет никаких сомнений. Они слишком хорошо жили определенное время, не работая настолько хорошо. И теперь придет за это расплачиваться.
Это Владимир Брунтер.
А что, есть какие-то сомнения в этом?
Я не знаю, а есть сомнения, Олег Витальевич?
Нет, потому что будут жить беднее, никаких сомнений нет. Но виновата в этом не мировая закулиса, и не то, что люди не работают. Виновата в этом, в первую очередь, та политика, которая проводилась внутри страны. И проводилась она, скажем, не с 2008 года Дмитрием Медведевым, а гораздо, гораздо раньше. И сарказм по поводу молодых реформаторов в данном случае он совершенно неуместен.
Уместен, уместен, уместен. Олег Витальевич, уместен, уместен сарказм.
Опять про прошлое, опять про прошлое.
На самом деле нельзя политизировать тему, которая, собственно, не является в данном случае политической. А вы ее все время политизируете, и я не знаю, зачем.
Да нет же.
Конечно. Экономические решения были плохими, сарказм по отношению к молодым реформаторам неуместен. Я не собираюсь защищать нынешнюю власть и говорить, что она все делает замечательно. А также не собираюсь говорить, что президент Ельцин все делал неправильно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что страна одна, и все, что вы делаете, оно должно быть под страну, а не под ваши идеи о стране.
Вот с этим я категорически не согласен. Когда вам кажется, что вы видите страну, и вы пытаетесь под нее приспособиться, проводя политику по социологическим опросам, это категорически неправильно. Вы должны быть лидером. Вы должны вести страну в верном направлении.
У вас нет на это ничьего мандата. Вы не можете это придумать. Это госпожа Меркель всегда говорит о том, что я буду делать только то, что мне разрешают избиратели. А вы знаете, что делать без избирателей. А кто вам в этом будет помогать? Извините, а кто вам дает право делать с избирателями то, что сами избиратели не хотят? Вы что, президент? Вы что, премьер-министр? Вы что, депутат парламента?
Давайте Олег Витальевич ответит. Пожалуйста, Олег Витальевич.
Я безусловно, не президент, но...
От его имени вы говорите.
Владимир Ильич, давайте
по очереди. Я говорю в данном случае как эксперт от своего личного имени, в общем, как и вы, по-моему, тоже. У вас нет мандата разговаривать от кого-либо еще.
Олег Витальевич,
я говорю как эксперт.
Вопрос уточнения.
С моей точки зрения, с моей точки зрения как эксперта, политическое лидерство заключается в том, что вы не потакаете низменным инстинктом толпы, а наоборот показываете людям, как им жить завтра и как развиваться в будущем.
Предлагаю
и ведете страну туда, куда...
Выйти из этой колеи предлагаю, да, просто смотрите.
И ведете страну туда, куда вам кажется правильным. Если вам кажется правильным вот эта вот вечная колея, ну что ж, значит, так оно и будет, страна никогда не будет развиваться.
Прекрасно. Теперь о возможных альтернативах. Если мы замкнулись на том, что мы противостоим сейчас Западу, объявили торговую войну Соединенным Штатам Америки, а какие у нас альтернативы-то остаются? Например, если мы рассматриваем Восток, по крайней мере, совсем недавно его начали всерьез рассматривать, то вот этот вариант вы вообще не рассматриваете всерьез? Обращаюсь к коллегу Буклемишеву.
Нет, я вполне себе рассматриваю всерьез, и нам нужно укреплять сотрудничество с наиболее быстро растущим на сегодняшний момент регионом мира, это на сегодняшний момент Азиатско-Тихоокеанский регион. То, что нам нужно искать там свои ниши экспортные и инвестиционные, причем не только связанные с сырьем, это категорически для меня факт. Другое дело, что в ущерб традиционному развитию отношений с Западом, ведь у нас все-таки большая часть населения проживает в европейской части страны, и торговать мы по большей части будем с Европой, хотим мы того или нет, так уж устроена современная экономика, которая торгуется не только данные, которые перемещаются на любые расстояния в мгновение ока, да, но и вполне себе материальные вещи, поэтому Европа была и остается, и будет оставаться нашим будущим главным торговым партнером.
Это Олег Буклемиш, Владимир Ильич.
А на какой вопрос вы хотите, чтобы я сейчас ответил?
Вы согласны с тем, что Европа в любом случае останется
на нашем?
Нет. Почему?
Ну, Россию вполне могут начать выдавливать с рынка энергоносителей. Очевидно, что большие диспропорции приведут и к уменьшению российского импорта из Европы.
Ну, совершенно очевидно. Вы же начали с того, что нет, не может быть торговых войн, потому что там негде воевать. Сейчас же говорите о том, что нас будут выдавливать с рынка энергоресурсов.
Я не говорил совсем так, как вы сказали. Я сказал, что торговой войны нет, потому что речь не идет о равных субъектах. А не говорил о том, что, не, что отношения в экономике хорошие. Я говорил о том, что если этот тренд будет продолжаться, то Россию, безусловно, начнут и уже начали выдавливать с европейского рынка энергоносителей. Это выдавливание продолжится и создаст естественные диспропорции в экономике, которые будут каким-то образом и влиять на экспортно-импортные потоки из России. Чем это закончится, я на данный момент не готов сказать, но думаю, что этот тренд имеет достаточно большую вероятность.
Вы устраните эту диспропорцию Восток может, нет?
Я думаю, что вопрос Востока-Запада здесь недостаточно актуален, потому что я не случайно задавал Олегу Витальевичу вопрос про то, а что то, собственно, можно, например, экспортно ориентированно поддерживать в России, да? Теслы, которые чуть-чуть не доделали, или что? Ну, вот S400, S500, я понимаю, да, что ну рынок на S400, S500 все-таки немножко ограниченный. Вопрос в том, что российская экономика так создана, что она не научилась производить что-либо на экспорт. И сейчас немножко поздно это делать.
Это Владимир Брутер. Олег Витальевич, а если расставлять акценты и как-то жить в новой реальности, то куда бы вы сейчас, например, решили направить все имеющиеся ресурсы?
Все имеющиеся ресурсы, которые имеются, они, к сожалению, их число довольно сильно сжалось после падения цен на нефть. Эти ресурсы, конечно, нужно направлять на развитие людей на той большой территории, которая называется Российской Федерацией, на повышение качества образования, на то, чтобы эти люди не умирали рано, на повышение качества здравоохранения, и самое главное, на то, чтобы эти социальные услуги протянулись бы до людей, потому что все начинается с качества жизни, не с бомбежки Сирии, а с того, как вы относитесь к собственным гражданам и как вы о них заботитесь и беспокоитесь.
Именно услуги, я прошу прощения, социальные услуги – это деньги, а деньги нужно где-то зарабатывать. А если мы...
Вы вот сказали только, да, что все имеющиеся ресурсы. Я ответил вам на вопрос про все имеющиеся ресурсы, на что бы я их направлял. Я бы не направлял их на штамповку нового военного оборудования, абсолютно точно. Я бы их действительно отправлял на развитие населения, на возвращение долгов вот тем гражданам, которые за последние годы экономического роста не получили и десятой доли, наверное, того, чего они должны бы получить в атмосфере такого притока нефтедолларов в страну.
Тогда сразу уточню. Вы говорите о длинных деньгах, о длинных, о инвестициях.
Я говорю сейчас не об инвестициях, я говорю сейчас о бюджетных деньгах. Длинные деньги – это совершенно другой феномен, который те же самые люди, которые получили бы эти деньги через социальную систему, через заработки, они должны были понести их в финансовый рынок, которому они доверяют, и только оттуда берутся длинные деньги, их иных длинных денег в экономике нет и не бывает.
Ну, вы говорите, когда об инвестировании в людей, предполагаем, что потом будет какая-то отдача, да, что да, они потом позволят производить Tesla, iPhone, уж простите, они там обыкались за время нашей программы.
Абсолютно верно.
Поэтому я и провожу аналогию с длинными деньгами, длинными инвестициями.
Да, это возможно какие-то подлиннее, какие-то вполне короткие инвестиции, когда вы... Я же работаю со студентами, я вижу, насколько тяжело сегодня живет наша школа, насколько снижается уровень преподавания. Те люди, которые приходят к нам в ВУЗ, к нам в Московский университет, нужно обучать и обучать.
Так завтра-то нам чем зарабатывать? Потому что, предположим, послезавтра эти студенты уже да что-то смогут. Но завтра нам жить чем?
Завтра нам жить чем?
Да.
У нас, слава богу, голода пока нету. Речь идет о маневре бюджетном. Этот маневр вполне можно провести, перераспределив средства с вполне себе лишнего административно-силового аппарата, который разросся невероятно в последние годы, на, собственно, граждан, ради чего существует российское государство.
Это Олег Буклемишев, Владимир Брутер.
Что можно сказать? У Олега Витальевича, наверное, много времени. Возможно, у российского государства столько времени нет. Это все, что я могу по этому поводу сказать. Ну, в общем, такие вещи, наверное, трудно комментировать, потому что, в общем, нечего здесь комментировать.
Хорошо, тот же вопрос вам. Во что бы вы тогда вкладывали, инвестировали, куда бы направляли все ресурсы сейчас?
В С-600.
То есть в...
В С-700.
Понимаю.
ВПК. Нужно ВПК. Делать то, что ты умеешь делать, и не делать то, чего ты делать не умеешь. Это первый закон экономики, которому надо учить студентов. Если ты не умеешь делать айфоны и теслы, то не надо ставить себе задачу делать их в течение какого-то времени. Если ты умеешь делать S700, нужно искать рынок под S700.
Да, судя по заявлению Дмитрия Анатольевича, этот рынок мало будет найти, за него еще нужно будет и побороться.
Никто нам не обещал.
Заплатить за эти 700 из бюджета, потому что значительную часть того, что мы продаем, к сожалению, продается не за живые деньги, а за долги, которые потом приходится списывать. Поэтому экономика С-600 и С-700, она такая, кривоватая.
Это ваши домыслы.
Там точно нет.
Это ваши домыслы. А что касается особенно Турции за предыдущие долги, да? Ну, ладно, это ваши домыслы. А что касается того, что побороться, нам вообще никто не обещал, что будет просто. Это ответ в политике номер один. Никто не обещал, что Меркель и Макрон придут к нам и скажут: господа россияне, а что бы вы хотели от нас?
Я сейчас обращаюсь...
Звучит забавно.
К Олегу Витальевичу. Олег Витальевич, как вы рассматриваете последнее заявление Дональда Трампа, который полон сожаления, что ему пришлось подписать этот закон о санкциях, и что он расстроен очень из-за того, что сейчас на самом низком уровне отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами?
Ну, я не понимаю данного отношения американского президента, потому что у него явно диспропорциональная то ли любовь к этим отношениям. Я не понимаю, почему он так к ним с такой нежностью относится. Но хотя мое дело в данном случае экспертное, пускай судят об этом американские избиратели, американские граждане. Не мое дело.
Да. Олег Буклемишев, Владимир Брутер. Да,
я подробно отвечу на этот вопрос. Я думаю, что он заслуживает этого, и это ключ к пониманию определенных сюжетов. Дело в том, что от американо-российских и американо-китайских отношений зависит безопасность американцев и зависит безопасность, в первую очередь, Западной Европы. Треугольник безопасности создан таким образом криво, что Соединенные Штаты, являясь крупнейшей мировой военной державой, не соприкасаются непосредственно с Российской Федерацией. А? У России нет ударных группировок ни в Венесуэле, ни в Кубе, а у Соединенных Штатов...
В Джибути уже есть.
А?
В Джибути уже есть.
У Китая.
Да.
Китая, да. А у Соединенных Штатов есть ударные группировки в Европе. Их много. И направлены они, безусловно, на Россию. Ни на кого другого они уже не направлены. И то, что делает нынешняя американская политическая элита, это деградация мировой безопасности. То есть мировая безопасность после этого будет достаточно стремительно деградировать. Она будет превращаться в набор эпизодов. Эпизодов очень токсичных, как сейчас говорят. И как из этой ситуации будут выходить те же Соединенные Штаты, вопрос очень и очень сложный. Одно дело, когда политическая элита, консолидированная в данном случае политическая элита, принимает решение по этому вопросу. Она ведь не объявляет войну России, да? Она как бы сдерживает Россию, давит на Россию, но она не принимает решение в данном случае. Она считает, что она сделает все, что она хочет, а результат получится, и от нее он не зависит. И в данном случае Трамп очень сильно по этому поводу переживает. Более того, добавлю в конце, что по этому поводу очень сильно переживал и Обама. Не случайно он придумал перезагрузку, не случайно он отменил односторонне против политической элиты поставку оружия в Украину. Не случайно он тщательно следил, чтобы отношения при нем не деградировали дальше опасных красных черт. И это понятно только людям, которые находятся на самом верху. Только те, которые обладают всей полнотой информации. Деградировать международную политику очень просто. Восстановить ее очень сложно.
К сожалению, время нашей дискуссии подошло к концу. Мне осталось только поблагодарить наших гостей. Спасибо вам, Олег Витальевич. Это я обращаюсь к директору Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олегу Буклемишеву. Благодарим. Присоединяйтесь еще к нашей дискуссии, приходите в нашу студию. Ну и спасибо политологу Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиру Брутеру. Спасибо, Владимир Ильич. Приходите еще.